Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию очередную программу из серии, созданной по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви Часовня на Голгофе. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
Давайте откроем послание Иуды. В начале своего послания апостол представляет себя. Он говорит о том, что он является рабом Иисуса Христа и приходится братом Иакову. Иаков и Иуда являлись сводными братьями Иисуса. И в Евангелиях нам говорится о том, что его братья не верили в него. Поэтому он и сказал, что не бывает пророка без чести, разве только в отечестве своем и в доме своем. Однако позже, когда Иисус воскрес из мертвых, его братья уверовали в него, и Иаков даже стал одним из лидеров церкви в Иерусалиме. В книге Деяний, в 15 главе, описывается случай, когда в церкви возник вопрос о том, должны ли уверовавшие из язычников выполнять требования закона Моисеева. Тогда речь именно апостола Иакова положила конец спорам и разногласиям. Иерусалимская церковь приняла решение и направила письмо в Антиохию, в тамошнюю церковь, которая состояла преимущественно из обращенных язычников. В этом письме лидеры Иерусалимской церкви призывали верующих язычников к возрастанию в вере во Христа и освобождали их от обязанности выполнять закон Моисеев. Интересно, что Иуда здесь пишет о себе, что он раб Иисуса Христа, но в то же время считает нужным сообщить, что он является братом апостола Иакова. Он говорит, что пишет это послание тем, кто освящен Богом, то есть тем, кто был отделен Богом для особой цели. Когда в Ветхом Завете израильтяне строили скинию, чтобы поклоняться Богу, они изготовили также различные принадлежности, которые использовались во время богослужения — чаши, столы, блюда и прочие предметы. Все эти предметы в обязательном порядке нужно было осветить, то есть отделить, чтобы использовать их исключительно для поклонения Богу и ни для чего другого. Иными словами, если бы вы захотели пить, вы не могли просто взять одну из чаш в храме и пить из нее. Эти предметы были отделены для Бога, для того, чтобы использовать их только для поклонения Ему. Поэтому о них сказано, что они были освящены. И когда мы полностью отдаем свою жизнь Богу, освящаем ее, это значит, что наша жизнь теперь принадлежит Ему, и мы уже не должны использовать ее для своих личных целей. Итак, апостол Иуда пишет, обращаясь к призванным, которые освящены Богом Отцом и сохранены Иисусом Христом. «Милость вам и мир, и любовь да умножится», — пишет он. Далее он говорит, «Возлюбленные, имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещание, подвязаться за веру, однажды преданную святым». Иными словами, его первым побуждением было написать им о том спасении, которое у них есть, но Дух Святой побудил его написать им увещевание «подвязаться за веру, однажды преданную святым», то есть им. Интересно, что Дух Святой сверхъестественным образом изменил намерение Иуды, и он пишет верующим о необходимости держаться той веры и истины, которые были даны им. Появившиеся обманщики и лжепророки представляли настоящую угрозу для церкви, и было просто необходимо предупредить об этом верующих. «Я почел за нужное написать вам увещание», — пишет апостол Иуда, — «подвязаться за веру, однажды преданную святым, ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к сему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству, и отвергающиеся единого владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа». Итак, в церкви появились такие люди, И надо сказать, что эта проблема продолжает оставаться актуальной и по сей день. До сих пор в церкви есть люди, которые отвергают владыку Бога и Господа нашего Иисуса Христа. У меня просто волосы дыбом встают, когда я слышу, что говорят некоторые из этих людей, называющих себя верующими, о проблемах современности и о духовных вопросах. Представляете, некоторые так называемые христианские служители предъявили иск президенту Рейгану за то, что он объявил один из годов годом Библии в Соединенных Штатах. Они сказали, что это незаконно, что это против Конституции, что у президента нет на это права. Представляете, некоторые так называемые христианские служители предъявили иск президенту Рейгану за то, что он объявил один из годов годом Библии в Соединенных Штатах. Они сказали, что это незаконно, что это против Конституции, что у президента нет на это права. Представляете, служители церкви обвиняли его в этом, вместо того, чтобы радоваться тому, что президент пытается направить весь народ на правильный путь. Точно такие же люди вкрадывались и в раннюю церковь, с самого ее основания. Многие из тех, кто заявлял, что говорит от лица Бога, что является служителем Христовым, в действительности являлись сынами лукавого, подрывающими веру простых людей. Сатана не мог разрушить церковь извне, и поэтому он решил разрушить ее изнутри. Опасность для церкви наших дней заключена не в коммунизме, атеизме или каких бы то ни было других внешних факторах. Закваска, которая появляется в самой церкви, разложение, идущее изнутри, вот что, по моему мнению, является самым опасным. Внешние нападки лишь укрепляют церковь. Ослабляется же церковь изнутри, теми силами, которые издревле предназначены к сему осуждению, пишет апостол Иуда. Эти силы, эти лжеучения обращают благодать Божью в повод к распутству. Они говорят, Божья благодать дается нам независимо от дел, она все покрывает, и поэтому мы можем делать все, что захотим, мы можем жить, как нам угодно. Неважно, как мы живем, Бог простит нас, Его благодать покроет все. Говорится это только для того, чтобы оправдать свой греховный образ жизни и нежелание раскаяться в нем. Апостол Петр предупреждал о таких людях, он называл их невеждами и неутвержденными, превращающими Писание к собственной своей погибели. Павел писал об их учении в послании к римлянам, говоря, когда умножился грех, стало преизобиловать благодать. Что же скажем, оставаться ли нам во грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Он говорил о тех людях, которые утверждали, «Мой греховный образ жизни лишь доказывает величие Божьей любви и благости. Видите, Бог может любить даже такого ужасного человека, как я, и это приносит славу Богу. Люди смотрят на меня и понимают, насколько велик и милостив Бог, раз Он прощает такого грешного человека, как я. Они говорили, как Бог может обвинять меня, когда моя жизнь приносит Ему славу? Апостол Иуда пишет, что в действительности такие люди отвергают единого владыку Бога и Господа нашего Иисуса Христа. «Я хочу напомнить вам, уже знающим это», — продолжает он. Интересно, что очень часто нам нужно напоминать о том, что мы уже знаем. Петр писал в своем втором послании, «Для того я никогда не перестану напоминать вам о сем, хотя вы то и знаете, и утверждены в настоящей истине. Справедливым же почитаю, доколе нахожусь в этой телесной храмине, возбуждать вас напоминанием». Есть вещи, о которых нам надо постоянно напоминать. Иуда здесь говорит о том же самом. «Я хочу напомнить вам о том, что вы уже знаете», — пишет он, — «что Господь, избавив народ из земли египетской, потом неверовавших погубил». Бог вывел израильский народ из египетского плена. Его намерением и желанием было ввести их в ту землю, которую он пообещал их отцу Аврааму. Он хотел привести их в богатую землю, чтобы они больше не были рабами в чужой стране, но чтобы у них была своя земля, чтобы они владели ею, строили на ней свои дома, насаждали свои виноградники и сады, чтобы они сами пожинали и ели плоды своего труда. Таково было намерение Бога — привести их в хорошую, плодородную землю, в землю, в которой текли молоко и мед. Но они дошли лишь до границы новой земли. Соглядатаи вернулись к ним с печальными известиями о том, что земля, в которую они пришли, заселена людьми огромного роста, что она застроена большими городами, окруженными высокими стенами. Услышав такие известия, народ сказал: «Мы не сможем идти туда, мы не сможем одолеть их». Люди потеряли веру. Они не верили, что Бог сдержит свое слово и даст им эту землю. И недостаток веры не позволил им войти во владение тем, что Бог приготовил для них. Они сказали Моисею: «Зачем ты привел нас сюда? Как только мы сунемся туда, они сразу же убьют и нас, и наших детей. Они запросто сотрут нас с лица земли». Тогда Бог сказал: «Хватит, довольно. Слушай, Моисей, я не позволю им войти в землю обетованную. Они будут блуждать 40 лет в пустыне, пока все не умрут, а в землю эту войдут их дети, за жизнь которых они так боялись». Неверие не позволило израильтянам получить все, что было приготовлено для них Богом. Бог в своей любви хотел благословить их. Он хотел ввести их в землю обетованную. По своей любви Бог хочет дать вам удивительную и прекрасную жизнь в общении с Ним. Иисус сказал: «Я пришел для того, чтобы вы имели жизнь и имели с избытком». Бог хочет даровать нам эту жизнь с избытком, но наше неверие зачастую лишает нас того, что Бог приготовил для нас. Просто удивительно, как неверие может мешать нам видеть руку Божью в нашей жизни, и как оно лишает нас Его благословений. В Ветхом Завете есть история об Иораме, который был царем в Самарии. Самария в то время была окружена сирийскими войсками. Город был отрезан от внешнего мира кольцом осады, в нем начался голод. Сирийцы рассчитывали на то, что жители города не выдержат такой долгой осады и сдадутся, и они почти добились этого. В осажденном городе еда была на вес золота, ослиная голова продавалась за 65 слитков серебра. Положение было настолько отчаянным, что люди стали варить и есть своих собственных детей. Царь решил, что виновником всего происходящего был Божий пророк Елисей, поэтому он послал человека, приказав ему отрубить Елисею голову. Пророк сидел в это время у себя дома со своими друзьями. У него был удивительный дар, он знал обо всем, что происходит вокруг. И вот, сидя у себя дома со своими друзьями, он сказал им: «Вы только подумайте, что хочет сейчас сделать этот злодей. Он послал сюда человека, чтобы тот принес ему мою голову. Когда он постучит, откройте дверь и прижмите его дверью, потому что следом за ним идет его хозяин». И когда раздался стук в дверь, они сделали так, как сказал им пророк. После этого пришел сам царь Иорам со своим советником и, увидев Елисея, сказал: «Наконец-то мы тебя поймали. Это ведь ты виноват в том, что происходит сейчас с нами». На это пророк ответил: «Ну уж нет, это твоя вина. Это ты научил народ поклоняться Ваалу и другим лжебогам. Это ты всему виной. Но знай, что завтра же в воротах Самарии мешок лучшей муки будет стоить считанные гроши». Тогда советник царя сказал: «Да ты совсем с ума сошел, Елисей. Если бы даже Бог открыл окна небесные, этого бы не произошло». Он не поверил обетованию Божьему. На это пророк сказал ему: «Хорошо, ты увидишь это, но тебе из этого ничего не достанется». В ту же ночь Бог сделал так, что сирийцы, осаждавшие Самарию, услышали звук, который они приняли за звук египетских колесниц. Они решили, что египтяне пришли самарянам на помощь, и побежали, оставив лагерь и всю еду, которая у них была. Утром ворота Самарии были открыты, чтобы смертельно голодные люди смогли пойти и взять еду и прочие припасы из лагеря сирийцев. Царь сказал своему советнику: «Иди и встань у ворот, чтобы поддерживать порядок». Но люди были так голодны, что огромная толпа, ринувшаяся за едой, попросту затоптала его. Он увидел то, что дал Бог, но не получил, не вкусил этого. Такова цена неверия. И когда Бог исполняет свои обещания, может оказаться, что вы не получите того, что Он хотел бы дать вам. Неверие может не позволить вам принять Божье благословение. Дети Израилевы своим неверием оскорбляли, ограничивали Бога, как написано об этом в псалмах. Дело в том, что когда я смотрю на самого себя, а не на Бога, когда я смотрю на обстоятельства, на создавшуюся ситуацию и говорю: «Я не вижу никакого выхода, я все испробовал, и выхода нет», тем самым я свидетельствую о своем неверии. Я посмотрел на себя, на свои возможности и способности, и пришел к заключению, что нет никакого выхода. Но дело все в том, что я при этом посмотрел лишь на самого себя, а не на Бога. Неверие всегда приходит от того, что я смотрю на самого себя и на внешние обстоятельства. Я начинаю веровать только когда я смотрю на Бога. Авраам, как об этом написано в послании к евреям, не изнемогший в вере, не помышлял, что тело его, почти столетнего, уже омертвело, и утроба Сарина в омертвении, не поколебался в обетовании Божьем неверием, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу и будучи вполне уверен, что он силен и исполнить обещанное. Итак, сыны Израилевы — первый пример тех, кто не вошел в полноту благословений Божьих по причине своего неверия. Далее апостол Иуда приводит еще один пример. «И ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах, под мраком, на суд великого дня». Библия говорит нам, что треть ангелов восстала вместе с сатаной против власти и правления Бога. В книге Откровения Иоанн увидел дракона, который был сброшен с небес и который своим хвостом увлек за собой третью часть звезд. Звезды в его видении символизируют ангелов. Вот об этих-то ангелах, которые не сохранили своего достоинства, здесь и говорится. Позже в мире произошло смешение между этими самыми ангелами и людьми, в результате чего, в конце концов, произошел потоп. Сказано, что сыны Божьи увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал. Их потомками стали великаны, которые составляли большинство населения земли до потопа. В настоящее время Бог соблюдает этих падших ангелов в вечных узах до великого судного дня. Когда-то они обитали в присутствии Божьем, были его слугами, его посланниками и творили дела Божьи. Эти славные творения стоят выше, чем люди, неискупленные люди, но ниже, чем искупленный человек, потому что в Писании сказано, что мы будем судить их. Иисус Христос, придя во плоти, стал ниже, чем ангелы, так как ангелы не могут умереть. Иисус сознательно стал ниже для того, чтобы вкусить смерть за нас. Но теперь, как написано об этом в послании к евреям, Иисус Христос увенчан славой и честью, а эти творения Божьи, некогда обитавшие в присутствии Божьем, не сохранили своего достоинства, и теперь они сохраняются в вечных узах, под мраком, на суд великого дня. Третий пример, который приводит апостол Иуда в своем послании, это Содом и Гоморра. Как Содом и Гоморра и окрестные города, подобно им блудодействовавшие и ходившие за иной плотью, подвергшись казни огня вечного, поставлены в пример. Бог ниспослал огонь с неба и уничтожил Содом и Гоморру, города, которые существовали в прекрасной долине с тропическим климатом, которая была прекрасно снабжена водой. Почва этой долины производила плоды без всяких усилий со стороны человека. Изучая культуры различных народов, находящихся на низкой ступени развития, можно заметить, что предметом первостепенной важности в любой примитивной культуре является добыча или производство пищи. людям приходится целыми днями работать, чтобы просто обеспечить себя пропитанием. Это является их основным занятием. По мере накопления опыта, человеку удается производить пищи больше, чем ему самому нужно для пропитания. Кроме того, он начинает изготавливать и применять различные приспособления, облегчающие его труд. Постепенно происходит разделение труда, и одни люди продолжают обрабатывать землю и производить продовольствие, а другие начинают изготавливать орудия труда, одежду и обменивают их на пищу. Именно так, через стадию образования избытка сельскохозяйственного продукта, идет процесс развития любого народа. Жители долины Иордана могли без особых усилий и с избытком обеспечивать себя пищей, потому что эта долина была очень плодородной, им не надо было очень много трудиться, чтобы произвести достаточное количество пищи. В книге пророка Иезекииля сказано, что у жителей Содома было изобилие хлеба и много свободного времени. Используя это преимущество, они могли бы развивать и улучшать свою жизнь, но вместо этого они стали использовать свободное время для того, чтобы удовлетворять желания своей плоти. Гомосексуализм в Содоме стал явлением обычным и широко распространенным. Писание называет это «хождением за иной плотью». Люди стали использовать свое свободное время и изобилие хлеба для того, чтобы предаваться различным извращениям, и за это их постигло наказание казнью огня вечного. Так точно будет и с сими мечтателями, которые оскверняют плоть, отвергают начальство и злословят высокие власти, пишет апостол Иуда. Михаил Архангел, когда говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле, не смог произнести укоризненного суда, но сказал: «Да запретит тебе Господь». Здесь Иуда говорит о некоторых событиях, о которых в Библии нигде больше не упоминается. В Ветхом Завете мы читаем, что Господь похоронил Моисея. Нам известно, что Моисей вышел из стана сынов Израилевых, и сам Господь похоронил его, когда он умер. Людям не удалось найти его тело. Моисей умер где-то в земле Моавитской, на горе Нево, с которой он мог видеть ту землю, которую Бог пообещал ему, но в которую сам Моисей не смог войти. Господь похоронил Моисея, и, видимо, архангел Михаил был тем слугой Божьим, через которого Бог сделал это. И здесь мы читаем, что сатана спорил с ним о теле Моисея. Но Михаил даже не стал обвинять сатану, он не сказал ему: «Ты, негодяй, убирайся отсюда, ты его никогда не получишь», или что-нибудь еще в этом роде. Михаил не стал говорить сатане ничего подобного, он просто сказал: «Да запретит тебе Господь». Знаете, я стараюсь держаться подальше от людей, которые постоянно иронизируют и посмеиваются над сатаной. Я лично не хочу спорить с сатаной, я не хочу никаких личных разговоров с ним. Я хочу, чтобы между нами стоял Господь, чтобы все наши встречи с ним происходили только при посредничестве Господа. «Да запретит тебе Господь». В этом противоборстве правильней будет полагаться на Господа. Даже Михаил, один из величайших ангелов Божьих, не смел произнести укоризненного суда против сатаны. Он только сказал: «Да запретит тебе Господь». Но вкравшиеся в церковь лжеучителя извращали истину. Они ругали власти, злословили церковное руководство и апостолов. Они не раз пытались подорвать репутацию Павла, говоря, что тот, мол, не настоящий апостол, что он просто отступник. Павел был помазан Богом на то, чтобы совершать великие дела во славу Господа, и он действительно совершал их. Но лжеучителя изо всех сил старались унизить, очернить того, кого использует Бог, пытаясь таким образом возвыситься в своих собственных глазах. Кто-то очень хорошо сказал: «Невозможно заложить себе твердое основание, бросаясь грязью в другого». Тем не менее, такая точка зрения является, по всей видимости, жизненной философией многих людей, которые пытаются набить себе цену, унижая кого-то другого. «Сии злословят то, чего не знают», — пишет о них апостол Иуда. Что верно, то верно. как это ни странно, находятся такие люди, которые злословят Слово Божье, ничего не зная о нем, не имея ни малейшего представления о том, что это такое. Меня просто поражает то, что иногда пишут в некоторых газетах и журналах о нашей церкви. Помню, когда к нам в церковь приходило много хиппи, один журналист написал в своей статье, что он был в нашей церкви и видел, как здесь какие-то парни голыми залезают на деревья, а потом, сидя на деревьях, читают Библию и курят марихуану. Какая глупость! Злословят то, чего не знают, чего не видели и даже не хотят видеть. Что же по природе, как бессловесные животные знают, написано дальше, тем растлевают себя. Они извращают даже природное, естественное знание. «Горе им, — продолжает апостол Иуда, — потому что идут путем Каиновым, то есть путем ненависти и горечи, полагаясь на плоть, вместо того, чтобы полагаться на Бога. Предаются обольщению мзды, как Валаам. Иными словами, они пытаются улучшить свое материальное положение, пользуясь тем, что они знают о Боге. И в упорстве погибают, как Корей». В Ветхом Завете написано, что Корей пришел к Моисею и сказал: «Вы с Аароном слишком много на себя берете. Вы говорите, что имеете право находиться в присутствии Божьем. А мы, между прочим, тоже левиты, у нас такие же права, как у Аарона». В конце концов, Корей погиб, земля разверзлась и поглотила его и его сторонников. Далее апостол Иуда пишет о лжеучителях и отступниках. «Таковые, — пишет он, — бывают соблазном на ваших вечерях любви. Пиршествуя с вами, без страха уточняют себя. Это безводные облака, носимые ветром, осенние деревья, бесплодные, дважды умершие, исторгнутые. На востоке, в Палестине, дождь всегда был радостным событием. Когда на небе появлялись облака, все радовались, зная, что скоро будет дождь. Эти лжеучителя, — пишет апостол, — тоже многое обещают. Они говорят: мы сделаем то, сделаем это, но их слова пусты. Они как облака без дождя, носимые ветром. Они бесплодны, они не достигают зрелости. Когда-то давно у меня в саду росло абрикосовое дерево, которое я в конце концов срубил. Каждую весну оно очень многообещающе цвело и даже приносило маленькие абрикосики. Но они все опадали, так и не достигнув зрелости. Каждый год происходило одно и то же. И вот однажды я подошел к нему и сказал: «Если ты принесешь хотя бы один настоящий абрикос, я оставлю тебя в живых». Ему пришлось уйти из жизни. Оно обещало, но никогда не выполняло своих обещаний. Лжеучителя, о которых пишет Иуда, тоже давали много обещаний, но так ничего и не делали. Все их плоды засохли и опали, не достигнув зрелости.
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения – вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин 5, абонентский ящик 70, служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!